Может быть, еще раз. Для тех, кем уже встречались, добрый день, те, кто первую презентацию отсутствовал. Мы сейчас продолжим нашу серию из двух презентаций, предназначенных для анализа инструментария, который в SQL-сервере дает возможность администраторам, разработчикам посмотреть, как работает SQL-сервер, в первую очередь приложение, в нем исполняющееся. Но прежде чем начать саму презентацию, я бы хотел внести некоторую ясность, потому что, судя по вопросам, которые мне задавали после первой, видимо, я не совсем четко выразил свою мысль, когда говорил о секционировании кластерных индексов. Я ни в коем случае не призываю создавать секционирование без использования кластерных индексов. Я просто хотел сказать и показал на примерах, что такое возможно, не более того. Вот. А теперь давайте продолжим. Значит, в этот раз мы будем рассматривать представления, которые позволяют нам заглянуть внутрь приложения, которое исполняется в SQL-сервере. И тут, опять же, известная, видимо, вам цитата. Собственно, та задача, которую я перед собой ставлю, ой, я прошу извинить, буквально секунду, я скачу за бутылкой воды, которую сейчас не протяну.
Запроса невозможно, кроме как используя loopjoin, потому что hash join и merge join
они начинают выдавать записи только после того, как полностью соединения были обработаны. Лучше, в отличие от этого, позволяет найти запись и тут же выдать ее наружу. Очень часто, ну, достаточно часто, полезным оказывается рекомпиляция принудительная. В том случае, если значение параметров сильно варьируется, и то, что называется параметр снифинг, работает недостаточно хорошо, потому что мы все знаем, как только мы первый раз исполняем запрос, план фиксируется. И фиксируется он для первого набора параметров, которые были переданы. Впоследствии, если нам необходимо перестроить план под другой состав параметров, нам необходимо рекомпилироваться. Значит, доводилось мне видеть ситуацию, когда принудительное указание хэш-джойна также повышает производительность исполнения запросов. И в том случае, если мы не используем параллелизм или используем его в минимальном значение, повышение уровня параллелизма через нон-стоп также позволяет нам увеличить производительность, потому что тяжелые хэш-запросы, они хорошо работают с параллелизмом, но при условии, что у них достаточно, на сервере достаточно ресурсов для того, чтобы можно было выделить им необходимое количество процессоров, и дисковая стойка хорошо работает, потому что в противном случае отдельно взятый запрос, может быть, будет работать быстро, но когда он работает в окружении более мелких, ситуация может радикально измениться, потому что SQL Server принимает решение, оптимизатор принимает решение о том или ином уровне параллелизма на основании текущей ситуации, которая, как вы прекрасно понимаете, меняется каждые 4 миллисекунды в SQL Server. Соответственно, тут это все надо учитывать и тестировать параллелизм для одного запроса, изолированно от всей структуры приложения, на мой взгляд, в общем, достаточно бессмысленная вещь, потому что в промышленной эксплуатации это может быть совершенно все по-другому. Очень важная тема, которая относится к кэшированию, использованию повторному использованию планов и распределению памяти. Не так давно мне пришлось столкнуться с одним приложением, которое работает настолько по-другому, чем то, с чем мне до сих пор приходилось встречаться, что я подумал, имеет смысл вынести это на отдельный слайд. Ситуация заключается в следующем, что, как мы выяснили, в SQL Server, неожиданно выяснили, в SQL Server существует несколько так называемых гейтвеев, которые обеспечивают определенную полосу пропускания для одновременных компиляций запросов с различными стоимостями, с различными требованиями по памяти именно на компиляцию. Так вот, до сих пор мне приходилось встречать приложения, которые компилируются очень интенсивно за счет динамического SQL, за счет использования временных таблиц, но, видимо, запросы были достаточно простыми, чтобы проскакивать через наиболее широкий гейтвей. Здесь же приложение создавало множество весьма тяжелых запросов, и в силу того, что они требовали большего объема памяти, соответственно, задействованы были гейтвей среднего и высокого уровня, и система просто легла благополучно, несмотря на то, что она была с формальной точки зрения достаточно мощной. 24 ядра, ну там, конечно, был гипертрейдинг, но тем не менее. И когда мы взялись изучать эту проблему, оказалось, что вот есть в SQL Server такой компонент, который отвечает за параллельную компиляцию. И надо сказать, что Борис Барышников, чья презентация только что здесь состоялась, он один из авторов вот этого вот технологического решения в рамках SQL Server. Мы сейчас с ним активно сотрудничаем для того, чтобы получить дополнительное разъяснение, потому что, как выяснилось, у нас есть средства диагностики, DBCC Memory Status, есть у нас такая команда, но она, несмотря на то, что выдает огромное количество информации, чем выше версия, тем информации выдается больше, очень плохо описана. То есть, как выяснилось, вся информация необходима есть, но как ее интерпретировать, в общем, мне понадобилось немало времени. Но тем не менее, значит, сейчас мы с этим разбираемся, и в том случае, если у вас вроде бы, так сказать, на пустом месте возникают очереди, которые которые связаны с компиляциями, вполне возможно, что вы столкнулись с этой проблемой. Но, насколько я могу понять, она действительно достаточно редкая, и вполне возможно, по счастью, вы с ней никогда не столкнетесь. Соответственно, когда SQL Server создает план, он старается сделать таким образом, чтобы не тратить повторно ресурсы на его создание. И план этот кэшируется в зависимости от того, каким образом был послан запрос, через хранимую процедуру, через прямое указание SQL серверу. У нас, соответственно, возникают ситуации, когда кэширование организовано хуже или лучше. И с помощью представления, которое показано здесь на слайде, DMZ Cache Plans, дает возможность нам посмотреть, во-первых, полный список планов, и, во-вторых, определить, насколько часто имеющиеся планы у нас используются. То есть, чем выше у нас для каждого плана число юзкаунт, тем, соответственно, ситуация лучше, потому что один и тот же план используется многократно, и SQL не тратит ресурсы, в первую очередь, процессорами на создание новых планов. В том случае, если мы видим, что какой-то из запросов ведет себя недостаточно корректно, у нас есть возможность, которая опять-таки появилась в 2005 и дальнейшим образом развивается, посмотреть план, вынув его непосредственно из кэша. То есть нам нет необходимости настраивать профайлер для того, чтобы эту информацию получить. И мы можем смотреть за развитием ситуации опять-таки в реальном масштабе времени. Более того, если ресурсы нам позволяют, мы можем сделать поиск по всем планам в кэше, которые соответствуют некоторому критерию. Ну, например, те, которые делают полное сканирование, или те, которые используют кэш-джойн, для того, чтобы выяснить, какие планы наиболее ресурсоемкие, с тем, чтобы потом обратиться к запросу, из которого этот, собственно, план получился, и каким-то образом его оптимизировать, либо организовать, например, оптимизацию индексной схемы. Понятное дело, что запросы по планам на серверах с большим объемом памяти и большим объемом кэша, они весьма затратные. Но в некоторой ситуации можно на это пойти для того, чтобы лучше понять ситуацию. Либо, как я иногда делаю, время от времени мы вынимаем в какую-то служебную базу данных информацию из кэша, потому что если у нас идет интенсивный обмен с кэшем, то некоторые планы просто исчезают, когда они вытеснены, и, соответственно, мы больше их анализировать не можем. Так вот, время от времени, вынимая кусочек кэша в таблицу, мы потом в спокойной обстановке можем себе позволить дополнительный анализ, учитывая еще то, что внутри плана у нас хранятся параметры, с которыми он компилировался, это дает почти идеальную среду для воспроизведения проблем. То есть мы не только имеем запрос, но и параметры, с которым этот запрос был послан на первое исполнение. Статистику по выполненным запросам мы имеем возможность получить через exec query stats и exec procedure stats. Первый на уровне индивидуальных команд, второй на уровне процедур. Практически все представления, о которых мы говорим, хранят информацию с момента рестарта сервера с учетом того, насколько интенсивно обновляется содержимое памяти. Потому что если мы интенсивно вытесняем планы из кэша по какой-то причине, например, по причине постоянной компиляции или по причине смены характера нагрузки, то, естественно, мы эти планы теряем. Поэтому для нагрузки, которая меняется с течением времени, например, с утра мы работаем одним образом, в середине дня как-то еще, а к вечеру характер опять меняется, нужно делать мониторинг, который либо снимает показатели, либо выводит их в временную таблицу для того, чтобы мы могли анализировать тенденции и каким-то образом на это реагировать. Значит, в SP1 представление получило дополнительную информацию в части количества записей, которые выдается при выполнении запроса. Это на самом деле может оказаться очень интересно, потому что если мы видим, что у нас максимальное значение выдачи сильно отличается от минимального, это значит, что у нас на SQL Server выдаются запросы, которые сильно меняют объем выдачи, и, соответственно, с этим у нас в какой-то момент план может оказаться неоптимальным. В этой ситуации мы можем прибегнуть к той самой принудительной рекомпиляции, о которой я говорил, то есть заново создавать план под конкретные запросы. Либо, например, сделать настройку на уровне SQL сервера для того, чтобы он реагировал на эту ситуацию. Мне не очень нравятся, честно говоря, глобальные настройки, потому что никогда не знаешь, что она может испортить, поэтому, в принципе, конечно, лучше ориентироваться на точечную оптимизацию, особенно в ситуации, когда у нас запросов много и система имеет такой типичный характер, потому что именно на ней любое отклонение в сторону увеличения длительности может иметь катастрофические последствия. Если у нас какой-то запрос выполняется 1000 раз в секунду, то даже незначительное увеличение времени его исполнения может посадить систему очень сильно. Дополнительно у нас есть возможность анализировать указанное представление по интенсивности обмена с памятью, то есть количество логических чтений, интенсивностью обмена с диском по количеству физических чтений и, соответственно, по запрошенному процессорному ресурсу. То есть в зависимости от того, какой из компонентов SQL сервера у нас является наиболее перегруженным, мы выбираем запросы, которые съедают этот ресурс в наибольшей степени. То есть если мы видим, что у нас возникают частые задержки на выделение памяти, значит, соответственно, мы смотрим те запросы, которые у нас едят много памяти. Если у нас возникают дисковые задержки, соответственно, мы делаем сортировку и выделяем те запросы, которые у нас наиболее интенсивно обмениваются с диском, либо едят CPU. В том случае, если мы видим, что у нас диски относительно не загружены, проблем по памяти вроде нет, зато CPU залезает под 100%. Значит, что мы еще можем? Мы можем получить дополнительную информацию в части поведения сходных запросов. То есть SQL Server вот в этом представлении выводит дополнительную информацию, касающуюся хэша плана и хэша текста запросов. Причем хэш строится с учетом некоторых допущений, в частности, он не рассматривает пробелы, он не рассматривает использование звездочки или прямого указания полного списка полей. И группируя по query хэш или по query plan хэш, мы можем посмотреть суммарную нагрузку от запросов сходного типа по тексту или сходного типа по плану. Потому что бывает ситуация, когда у нас за счет динамического SQL мы меняем какой-то элемент в тексте запроса, например, временной таблицы, с которой мы работаем. Соответственно, с точки зрения SQL сервера это совершенно разные запросы, в него будет создан новый план, но с точки зрения хэша план будет сходный. И мы таким образом можем группировать запросы, которые в противном случае приходилось бы искать руками просто из-за того, что там одна буква в имени временной таблицы или одна цифра в имени временной таблицы отличается. На мой взгляд, это очень полезная штука. Значит, соответственно, после того, как мы разобрались, кто из запросов нам вредит или какой из запросов поедает наибольшее количество ресурсов, мы можем посмотреть либо его текст, либо его план, найдя хэндл этого плана и передавая его соответствующей функции. К сожалению, бывает ситуация, я, например, с этим сталкивался при тестировании одного из приложений, когда я нашел запрос, который совершенно не удовлетворял с точки зрения производительности, у него был хэндл, но поэтому хэндл план выводился в виде нула. Я так не смог разобраться, в чем дело, но тем не менее такое может быть, и для этой ситуации придется воспользоваться одновременно хэндлом и плана, и хэндлом текста. Потому что в таком случае мы хотя бы можем попытаться воспроизвести ситуацию, подставив этот текст запроса, в этот текст параметр для того, чтобы сгенерить план, грубо говоря, в отдельном окне или в рамках какой-то тестовой программы. И что очень важно, это тот факт, что мы непосредственно в плане имеем значение параметров и список параметров, которые были переданы, и, соответственно, мы можем понять лучше, почему такой план, именно такой план получился. Соответственно, сделав из этого, из этой информации просто обычный батч, мы можем играть с индексами, мы можем этот запрос отдать на растерзание Database Tuning Advisor, который работает достаточно неплохо и дает, пускай иногда слишком мобильное количество советов, но тем не менее способен предложить индексную схему, дополнительные индексы и еще какие-то вещи, которые могут оптимизировать наш запрос. С точки зрения анализа планов, тут у нас есть несколько инструментов. Значит, наиболее бесполезный инструмент — это SQL Server Management Studio, которая, к сожалению, крайне плохо, если не сказать хуже, показывает сложные планы, которые помещаются в одном окне. Ну, бесплатно вроде как идет, соответственно, можем этим пользоваться, но в том случае, если у вас действительно замысловатая комбинация, которая в студии выглядит так, как показано на правой части слайда, я настоятельно рекомендую воспользоваться бесплатной утилитой Plan Explorer, которая, бесплатная, которая действительно делает работу просто блестящей. Более того, у нее есть кнопочка, которая показывает вам один и тот же план, как estimator и как фактический. То есть, нажав на кнопочку, вы тут же видите, как у вас меняются цифры на вот этих вот стрелочках, и вы можете, не прибегая к Statistics Profile, тут же вынуть из плана информацию, на каком основании он делал оценку, что фактически получилось. И опять-таки мы прекрасно знаем, что если у нас очень существенное расхождение между оценкой и фактической выдачей, значит, что-то, как правило, у нас не здорово со статистикой. То есть это информация для дополнительного анализа. Ну и между ними расположен XML Notepad, достаточно удобная утилита, в том случае, если вы знаете структуру XML, в котором представлен план, то очень неплохо, например, для того, чтобы вынимать отдельные ноды, для того, чтобы искать какие-то элементы плана, особенно если он достаточно большой, потому что сложный план может занимать и 20, и 30 мегабайт XML-ного текста. Но Notepad смотреть его, мягко говоря, не здорово. А XML Notepad делает свою работу очень неплохо, показывает это все в достаточно удобном виде. Соответственно, если мы говорим об управлении памятью, то проблемы с ней могут приходить снаружи, могут быть внутренними. Но внешнее давление — это, как правило, наличие какого-то приложения, которое тоже требует своего. Соответственно, с этим бороться крайне затруднительно, потому что основные рекомендации, ну что сделаешь, если ему эта память нужна, значит, тут можно сделать две вещи. Либо мы снижаем требования SQL Server через Max Memory настройку. Иногда это оказывается полезно, просто потому что SQL становится как бы более скромным в своих требованиях, и в некоторых случаях это даже ведет к повышению производительности. Либо, в том случае, если никак подружить их не удается, нам придется вот эту требовательную память приложения вывести куда-то за рамки нашего сервера, либо средствами виртуализации, когда мы ставим две виртуальные машины, одна, значит, с приложением, другая с SQL сервером, либо за рамки физического сервера, если это приложение требует ресурсов больше, чем виртуальная машина способна ему дать. А в том случае, если мы говорим о внутреннем давлении, то тут ситуация может проистекать из потребностей компонентов, которые работают за рамками основного буферного пула, то есть те, которые требуют выделения больших страниц. Это может быть селерный код, это могут быть какие-то компоненты, которые исполняются в рамках процесса, это может быть работа, например, с тем же самым XML, то есть любые компоненты, которые требуют выделения страниц размером больше, чем стандартные 8К, на которые разбит стандартный буфер сиквельного пула. Это также относится к ситуации с запросами, которые требуют слишком много памяти. Почему они требуют слишком много памяти? Требуют, естественно, дополнительного анализа. Как правило, это связано с отсутствием или недостаточной свежестью статистики или некачественной индексной схемы. Потому что в противном случае запросы, как правило, работают прилично. Ну, в том случае, если все вроде бы корректно, и тем не менее проблемы остаются, тогда, видимо, придется прибегать вот к той технологии, о которой я говорил, когда мы пытаемся разбить запрос на более мелкие кусочки, потому что, опять же, кооперативная многозадачность, которая реализована в рамках SQL сервера, она каждые 4 миллисекунды предполагает, что процесс, исполняющийся в рамках SQL, отдает управление другому, для того, чтобы они могли сосуществовать. И чем меньше у нас кусочки, тем, соответственно, больше шансов, что в рамках вот этих вот переключений кто-то сможет, так сказать, более удобно втиснуться между тяжелыми запросами. И очевидно, когда, значит, у нас возникает давление по памяти изнутри, то SQL начинает перераспределять те группы полов, которыми он манипулирует, потому что он распределяет всю память на несколько кэшей. Если раньше у нас был один однородный кэш, раньше, это имеется в виду 2000 SQL и предыдущие версии, если раньше у нас кэш был, грубо говоря, один большой, и все туда каким-то образом пытались втиснуться, то теперь, начиная с 2005 SQL сервера, управление памятью построено по совершенно другой схеме. У нас существует менеджер памяти, который управляет клерками, и любые требования на выделение памяти всегда проходят через клерка, отвечающего за соответствующий компонент кэша. Мы не можем управлять тем, какой объем выделяется под каждый из типов кэша. SQL Server делает это динамически. И у него есть некоторые лимиты, которые он определяет, исходя из доступного объема физической памяти. Соответственно, если мы говорим, например, про кэш-процедуру, то вот самая последняя строчка показывает, что, упершись в большой объем кэша, который возникает за счет того, что у нас плохо используются повторно, плохо используются планы, мы очень мало что можем с этим сделать, потому что, начиная с 64 гигабайт, только 5% от каждого, ну, от всех добавляемых, от всей добавляемой памяти идет на увеличение кэша. И для того, чтобы увеличить его существенно, нам нужно добавить памяти просто огромное количество, что далеко не всегда возможно, во-первых, потому что сервер этого может не принимать, во-вторых, это просто очень дорого. И опять мы возвращаемся к ситуации, когда нам приходится оптимизировать прикладной код, потому что именно он отвечает за то, какие у нас планы, как часто они компилируются, как часто они используются повторно. SQL Server в этом отношении ведет себя весьма консервативно и делает только осторожные предположения относительно того, что он может сделать с запросом. Потому что основная, так сказать, идеология в части работы с теми командами, которые поступают в SQL Server, это не навредить. Значит, с точки зрения того, кто использует у нас память и под какие потребности, очень интересным оказывается представление, которое называется Z-Query Memory Graphs. Оно позволяет перехватить запросы, которые требуют многого, а потом этим не пользуются. И, соответственно, найдя эти запросы, причем тут мы вынуждены работать в динамике, потому что это представление возвращает информацию только о тех запросах, которые исполняются в настоящий момент. И в том случае, если мы видим, что запрос потребовал выделения большого объема памяти, но при этом фактически использовал used memory, использовал только малую ее часть, это, как правило, говорит о том, что у нас очень существенное расхождение между estimate и фактическим объемом выдачи на каком-то или на всех элементах плана. То есть SQL Server предполагает делать сортировку по огромному количеству записей. Он строит соответствующий план, он требует выделения памяти, запрос честно ожидает, пока ему эта память будет выделена, потому что чем больше он требует, тем, соответственно, меньше шансов, что она доступна в настоящий момент, потом он эту память наконец дает, и она ему не нужна, потому что фактически объем записи, с которыми он работает, отличается на два порядка. Тут существует дает, и она ему не нужна, потому что фактически объем записи, с которыми он работает, отличается как на два порядка. Тут существует стандартная, на самом деле, стандартная схема решения проблемы, то есть это обновление статистики, это оптимизация индексной схемы, если ни то, ни другое не помогает, разделение запроса, упрощение запроса. Значит, содержимое буфера позволяет при желании, если есть время, посмотреть, каким образом кэшируются данные по любому из объектов, находящихся в базе данных. Очевидно, что Rossbuffer Descriptors возвращает нам огромное количество записей, особенно на серверах с большим количеством памяти, но мы можем посмотреть, если, например, у нас существует какая-то таблица, в свое время в предыдущих старых версиях SQL Server была возможность спин таблицу в памяти, то есть закрепить ее в памяти, пригрузить, указав ей соответствующие атрибуты. Сейчас такой возможности нет. Считается, что страницы в памяти находятся достаточно долго, и в случае, если они постоянно нам нужны. Но в некоторых ситуациях мы можем захотеть посмотреть, а действительно ли это так происходит. У нас есть какая-нибудь справочная таблица, например, которая используется на регулярной основе. И вдруг мы видим, что запросы, которые относятся к этой таблице, постоянно делают физические чтения. Для того, чтобы понять, как на самом деле происходит кэширование данных в этой таблице, мы можем посмотреть через буфер-дескрипторы, ну, в общем, достаточно быстро возвращает результаты, указав ей соответствующий объект в базе данных. Соответственно, сориентироваться действительно вот на тот момент, когда выполняется запрос, находится ли у нас страницы в кэше, или их кто-то вытеснил в силу, черт его знает, каких причин. Если это происходит на регулярной основе, возможно, это причина, например, открытия инцидентов премьер-поддержки, потому что, с одной стороны, по документации так должно быть, а с другой стороны, SQL Server ведет себя некорректно. Но, по крайней мере, у нас сейчас есть возможность предоставить технической поддержке информацию о том, что, собственно, происходит с памятью в момент исполнения наиболее нагружающей нагрузки. Если мы хотим память почистить, в некоторых случаях приходится на это идти в ситуации, когда у нас огромное количество планов накапливается в кэше, где встречались приложения, которые начинали работать быстрее после того, как кэш выносится, потому что каждый раз, когда приходит новый запрос, SQL Server должен посмотреть, а не было ли чего-то похожего раньше, для того, чтобы использовать ранее построенный план. В том случае, если у нас количество элементов в кэше исчисляется сотнями тысяч, а на нагруженных системах, написанных не совсем оптимально и работающих на серверах с большим объемом памяти, это вполне нормально. Соответственно, даже несмотря на то, что запрос на поиск происходит через хэш и достаточно хорошо оптимизирован, это может занять достаточно много времени. В результате запросы начинают проседать, по нашему пониманию, просто на поиске сходных запросов, пришедших ранее. И в некоторых случаях я видел, что очистка кэша повышает производительность хотя бы на какой-то промежуток времени, до тех пор, например, пока разработчики не оптимизируют приложение, либо, например, пока Microsoft не выпустит какой-нибудь фикс, в том случае, если это наша вина. И, соответственно, у нас есть возможность снести кэш полностью через FreeProc кэш. Мы можем снести кэш конкретного плана, передав ему план handle или SQL handle, либо, если у нас используется ресурс governor, мы можем указать имя пула, в рамках которого исполняется этот запрос, и вынести кэш для определенного пула. Соответственно, значит, мы можем снести в pre-session кэш информацию, которая связана с исполнением определенных запросов через линкованные серверы. Не уверен, что это часто встречается, но такая возможность есть. Либо мы можем принудительно отметить планы как подлежащие удалению через pre-system кэш. Здесь удаление происходит асинхронно, в отличие от FreeProc кэша, который просто сносит кэш как бульдозером. Но тем не менее, значит, мы можем это сделать. И в том случае, если мы хотим снести планы для какой-то конкретной базы данных, Flash Pro DB, если я правильно помню, команда не документированная, но тем не менее в интернете описана, поэтому я подумал, что это не будет особенно рискованно, если я вам ее скажу. Единственное, что я хочу сказать, нужно обязательно потестировать. Потому что очевидно, когда мы спросим кэш, планы-то никуда не делись, приложение продолжает работать, соответственно, нам нужно, и мы будем кэш заполнять. Поэтому мы можем, выиграв в одном, просесть в каком-то другом компоненте, и, конечно, это нужно проверять максимально тщательно. С точки зрения транзакции, тут примерно та же самая ситуация, как и с запросами. У нас есть набор... набор представлений, который позволяет вынуть из памяти информацию о том, какие транзакции у нас в данный момент активны и какие из них сидят дольше всего. Соединяя транзакционное представление с представлениями из класса Excel, мы можем достаточно быстро выйти на текст-запросы или на план-запросы для того, чтобы понять, что, собственно, происходит, какие ресурсы потребляют эта транзакция, почему она, собственно, так надолго застряла, и, опять-таки, выполнить какую-то оптимизацию. То есть мы не можем воздействовать на состояние кэша через вот эти представления, но мы можем посмотреть, кто из них, кто из транзакций сидит долго, кто из транзакций ест слишком много ресурсов. Ну и, естественно, индексы, которые являются основным средством для того, чтобы оптимизировать производительность. То есть независимо от того, насколько хорошо написан запрос, то в случае, если у нас нет качественной схемы индексирования, приложение будет работать первым. Это, так сказать, аксиома, которую, думаю, никто не будет оспаривать. Индексов у нас может быть несколько. У нас может быть кластерный индекс, который один на все таблицы. У нас может быть энное количество некластерных индексов. У нас может быть фильтрованный индекс, который оказывается исключительно полезными в ситуации, когда у нас есть четко определенный диапазон данных, и он существенно меньше общего объема информации, который хранится в таблице. Потому что мы можем попасть в ситуацию, когда в таблице, содержащей терабайты данных или миллиарды записей, мы работаем только по наиболее свежим данным, скажем, за последние там, 2-3 часа за сутки. И нет никакого смысла заставлять SQL Server работать по очень большим индексам, которые а. сами по себе громоздки, б. требуют очень большого времени на перестроение и в результате далеко не всегда оказываются оптимальными. Соответственно, если мы будем время от времени, особенно это касается секционирования, если мы будем время от времени добавлять фильтрованный индекс по наиболее активному диапазону, то мы получаем еще дополнительные преимущества, потому что, к сожалению, до сих пор статистика, которую мы создаем автоматом, которую SQL создает автоматом, которую мы создаем вручную, которая всегда представляется к индексу, по-прежнему содержит 200 шагов гистограммы. И в том случае, если у нас в таблице несколько миллиардов записей, то понятное дело, что в каждом шаге у нас присутствует огромное количество записей с весьма неопределенным распределением внутри шага. И SQL Server при оптимизации запроса может попасть в ситуацию, когда он не в состоянии будет сделать правильные выводы. Если же мы делаем фильтрованный индекс по ограниченному набору данных, у нас по-прежнему остаются те же самые 200 шагов, но они распределяются на 0,01, 0,001. Количество записей, и в этом случае с точки зрения оптимизатора является гораздо более достоверным. Насколько я знаю, в 2012 SQL ситуация не поменялась, поэтому, значит, фильтрованные индексы остаются весьма ценным инструментом. Значит, кластерный индекс — вещь нужная. Во-первых, потому что он позволяет дефрагментировать таблицу. Хип дефрагментируется плохо. У меня там будет пара картинок, которые показывают, что, в общем, там далеко не все однозначно, даже с новым функционалом, который в SQL Server есть. Он нам нужен для секционирования. Он хорошо работает для поиска, как рандомного, так и точечного. И, что очень важно, он дает нам возможность изолировать некластерные индексы от модификации приведущих линей страниц. Но в случае, если у нас кластерного индекса нет, не кластерный индекс использует RowID, как только мы делаем расщепление страницы, RowID у нас меняется, мы вынуждены пойти в кластерный индекс и произвести дополнительную работу по его актуализации. Если же у нас есть кластерный индекс, ключ которого включен во все некластерные ключи, нам наплевать на это. То есть кластерный индекс мы вынуждены расщепить, но по крайней мере не кластерный индекс у нас остается стабильным. Иногда это оказывается очень важно. Значит, полезность индекса мы теперь имеем возможность посмотреть через DMDB индекс Operational Stats на уровне вплоть до индивидуальной партиции, потому что, не секрет, разработчики, создавая индексную схему, частенько случается, скажем так, забывают о том, что кто-то еще может создать индексы на этой таблице. Ситуация может меняться с изменением бизнес-правил, и какие-то запросы просто перестают быть актуальными. Например, какой-то отчет перестает создаваться в силу того, что законодательство изменилось. И индексы остаются невостребованными, но по-прежнему тормозят на вставке и обновлении. Соответственно, через вот это представление мы всегда можем получить информацию о том, насколько индексы полезны, насколько часто они используются. Опять же, представление живет только до момента рестарта SQL сервера, и в том случае, если нас интересует информация на длительном промежутке, а мы можем, например, какой-то индекс использовать, скажем, для годового отчета, то, конечно, это нужно, информацию по этому представлению нужно собирать и хранить где-нибудь в аудит-базе, и может быть окажется так, что набор индексов имеет смысл создать заново непосредственно перед формированием годового отчета, а потом просто дропнуть, потому что в течение всего года они нам больше не понадобятся. Сходная информация содержится индекс usage stats, за тем только исключением, что сюда попадают не все индексы, а те, которые хоть раз были использованы. Поэтому вместе они дают достаточно полную картину, а в том случае, если мы суммируем количество поисков, сканирований и лукапов, которые индекс поддержал, сравним его с количеством модификаций, которые этот индекс выдержал, у нас получается достаточно полная картина относительно того, насколько он нам нужен, когда он нам нужен, и, соответственно, мы можем скоординировать административные операции по оптимизацию индексной схемы, удаление индексов, которые не используются, создание их тогда, когда они нам нужны. Значит, возможность посмотреть внутрь физической структуры индекса предоставляет нам представление индекс Physical Stats. А хочу сразу сказать, что на больших объемах оно работает весьма не быстро, но тем не менее дает нам возможность заглянуть внутрь индекса с различной степенью детализации, вплоть до фрагментации на отдельных уровнях, показывает нам глубину индекса и показывает нам, соответственно, уровень фрагментации для каждого из них. Так как практически все административные задачи так или иначе включают операции по дефрагментации, можно воспользоваться этим представлением для того, чтобы не дефрагментировать то, что дефрагментации не подлежит, и таким образом не делать лишнюю работу. С точки зрения индексов использования GUIDов, недавно я говорил уже о системе, которую нам пришлось проектировать, и от GUIDов там отказаться было невозможно, потому что система распределенная, и другого способа скоординировать поступающие со всей стороны данные у нас не было, но при этом интенсивность поступления данных была очень высока. И вот тут нам на помощь пришло секционирование, которое было сделано следующим образом. То есть опытным путем, к сожалению, нет возможности указать здесь универсальное решение, то есть когда нужно подсовывать новую секцию, но тем не менее, если посмотреть на синий график, это то, как система вела себя при добавлении новых записей без секционирования. Как вы видите, начав за здравие, мы, в общем, довольно быстро пришли к заупокою, а учитывая то, что нам нужно было вставить для тестовых целей миллиард записей, то, в общем, довольно быстро мы поняли, что этот миллиард мы не вставим никогда. И тут пришла в голову идея использовать секционирование каждые N миллионов записей, подсовывая SQL Server новую секцию, которая в нашем случае располагалась в новой файловой группе, но это точно так же работает при условии, когда мы внутри одной файловой группы создаем новую секцию. Просто база данных была очень большая, нам требовалось время от времени секции перемещать в дешевое хранилище, соответственно, секционирование по разным файловым группам оно было наиболее естественным. И в результате мы получили вот такую вот пилу, которая обеспечила нам практически ровный темп вставки на протяжении всего миллиарда со скоростью, как я говорил, примерно в среднем около 30 тысяч записей в секунду. Причем я хочу сразу сказать, что это было на весьма слабом сервере и на стойке, набранной 7 дисками с оборотом 7200. То есть это была не какая-нибудь там ЕВА за 500 тысяч долларов. Стойка была крайне-крайне начального уровня. Тем не менее, значит, вот мы порядка 3 терабайт данных в итоге набрали, практически не теряя производительности. Значит, потом ситуация в этой же системе осложнилась тем, что нам нужно было построить много, реально много индексов. Одна из таблиц была очень широкой, она была из 45 полей, большая часть из которых представляла из себя чары, варчары размером от 20 до 60 символов. Причем, в силу того, что поиск по таблице был абсолютно непредсказуем, нам пришлось строить индексы практически по всем полям. И, к моему огромному удивлению, мы упали, естественно, в скорости вставки, но упали всего-навсего в 2-3 раза. То есть падение производительности было не на порядок, как я ожидал, а гораздо меньше. То есть, в принципе, я никоим образом не радуюсь за создание 45 индексов на таблице, но примерное ощущение того, к чему это может привести, вот этот вот очень интересный эксперимент нам дал. Естественно, вам нужно это все тестировать, потому что для SQL Server, как я уже говорил, универсальных решений практически не существует, но тем не менее, значит, вот мой опыт на совершенно определенной ситуации говорит о том, что в принципе, это вполне возможно. То есть, если вам эти индексы нужны в таком количестве, нужны, хоть убейте, ну, их можно создать. Теперь по поводу дефрагментации. Значит, если у нас есть кластерный индекс, то тут все нормально. Проблем нет, ребит реорганайз, в зависимости от того, какой уровень дефрагментации у нас присутствует, и все замечательно. В том случае, если мы имеем дело с хипом, то есть у нас нет кластерного индекса, что мы можем сделать? Значит, мы можем, в том случае, если у нас только вставки, то тут с фрагментацией проблем нет, потому что, как мы знаем, SQL Server никогда не будет делать расщепление страниц, он просто сунет новую запись туда, где есть свободное место. Так как свободное место у нас обычно где-то там в конце, ну, таблица так благополучно будет расти куда-то, в бесконечность. В том случае, если фрагментация все-таки каким-то образом получилась, то есть у нас модификация, вставки, значит, мы каким-то образом таблицу разбили на много-много маленьких кусочков, а мы можем создать, дропнуть кластерный индекс, одна из рекомендаций, которая встречается в интернете. Но по моему опыту, вот здесь мы частично фрагментацию получили обратно. В некоторых случаях я тестировал несколько раз. Иногда мы ее получаем даже в большей степени, чем она была до того, как мы создавали кластер. Значит, мы можем использовать Alter Table Rebuild. Тут ситуация была совершенно странная. Я не берусь судить, что произошло, но тем не менее факт есть факт. Значит, мы, начав с 5% фрагментации, после ребилда получили практически 18%. Поэтому, опять же, нужно тестировать, но исходя из здравого смысла, ну, если есть время потестировать, если есть, так сказать, академический интерес, то ради бога, как правило, времени нет. Как правило, академический интерес есть, но начальство поджимает, и поэтому лучше создать кластерный индекс, и тем самым избежать вообще всех проблем, потому что с ним дефрагментация проходит совершенно нормальным образом. А что касается индексов, которые оптимизатор хотел бы видеть, он, слава богу, теперь такую возможность нам дает и жалуется вполне откровенно. Во-первых, вставляет информацию в план соответствующую ноду, и что особенно хорошо, он, во-первых, говорит нам полный состав индекса, который его интересует, во-вторых, он говорит нам примерно, какой уровень оптимизации мы на этом получим. В результате, используя информацию из плана, SQL-сервер заполняет вот эти вот три представления Missing Index Details, Groups, Stats, Index Groups, которые дают нам достаточно полную информацию для того, чтобы, во-первых, восстановить команду Create Index, и, во-вторых, оценить, какое преимущество мы получим в том случае, если этот индекс будет присутствовать, с учетом того, насколько снизится стоимость плана, насколько часто этот запрос выполнялся и, соответственно, какая интенсивность работы была без этого индекса. То есть мы получаем, построив соответствующий запрос, отсортировав его по степени влияния, наиболее значимые индексы, которые мы могли бы создать. Другое дело, конечно, что, во-первых, есть целый ряд ограничений вот в этой технологии. Они не очень существенны, но их надо знать. А во-вторых, основная проблема заключается в том, что SQL Server предлагает создать этот индекс в отрыве от всего, кроме того запроса, ради которого он старается. Поэтому, конечно же, нужно внимательно посмотреть на то, что он предлагает. Во-вторых, построить вот этот запрос, о котором я говорил, для того, чтобы определить наиболее значимые пропущенные индексы, и потом их тщательно помониторить, потому что если сейчас какой-то набор индексов нам помогает строить, я не знаю, какие-то выборки, то в момент интенсивных вставок этот индекс может оказаться вредным. Но тут, как обычно, необходимо соблюдать некий баланс для того, чтобы всем было хорошо, и благо SQL Server позволяет нам это делать. То есть мы анализируем пропущенные индексы, потом через индекс Operational Stats мы смотрим, насколько хорошо они используются после того, как у нас прошла ситуация, которая этого индекса требовала. Ну а в дальнейшем мы решаем, соответственно, оставлять их или нет, и в том случае, если они нужны нам на какой-то определенный промежуток времени, мы создаем их, а потом либо дизейблим для того, чтобы они сохранились в схеме, но не мешали ставку, либо просто дропаем и при необходимости создаем заново по изменившейся ситуации. SQL Server обожает инклюды, поэтому собственно, вот эти вот пропущенные индексы, как правило, SQL Server предлагает создать покрывающие. Ну, что разумно. Но в результате того, что у нас в запросе может быть большое количество полей, а соответственно, вот этот вот список include полей, которые оптимизатор предлагает, может быть также очень длинным. Отсюда вытекает еще одно соображение, которое заключается в том, что не нужно запрашивать больше полей, чем это реально необходимо, и в результате мы будем получать более компактные индексы. Другое дело, что если без этих полей никак не обойтись, то тогда надо смотреть. Но, как я уже сказал, вот предыдущий эксперимент с 30, более чем 30 индексами на таблице показывает, что, в общем, это не смертельно. Это не смертельно, и все зависит только от того, что нам нужно. Выборки или ставки. И в каком соотношении мы готовы потерять скорость ставки на сравнении со скоростью выборки. И какими средствами, возможно, мы готовы эту проблему решать. То есть, например, если мы видим, что ставки у нас тормозят, мы, может быть, готовы будем подключить более мощную стойку для того, чтобы эту проблему снять, поставить из диски. Ну и сводя все воедино, тут все, в общем, достаточно предсказуемо, то есть итеративный процесс. Мы находим ожидания, мы находим запросы, которые от этих ожиданий страдают, мы определяем причину страдания, получаем дополнительную информацию, потому что редко, когда одна единственная причина является проблемной, исправляем, натыкаемся на следующую стену и таким образом по кругу двигаемся до тех пор, пока не оптимизируем приложение до максимально возможного. То есть до тех пор, пока мы не упремся в физические возможности железа, потому что любой сервер, любая дисковая стойка имеет некоторые ограничения. Значит, если мы уперлись в них, и приложение достаточно хорошо оптимизировано, то тогда, соответственно, надо бюджетировать новое железо. Вот, собственно, что я хотел вам сказать. Мы по-прежнему укладываемся во время. У нас есть еще некоторое количество минут. Я готов ответить на ваши вопросы. Хорошо.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу, вы говорили, когда pin table to memory, да, что ее больше нету, и сказали, что в принципе это не нужно, потому что если таблица в памяти, то она живет там достаточно долго. То есть можно ли утверждать, что если, допустим, мы считали таблицу, она вся помещается в память, и памяти достаточно много, то она будет там находиться все время, пока там, не знаю, не перезагрузится сервер?
Можно ли считать, что таблица будет находиться в памяти до тех пор, пока мы не перезагрузим сервер? Ну, с известной вероятностью, да, в том случае, если у вас вся база данных и все потребные страницы влезают в память, при этом не затрагивают эту таблицу. В SQL Server все организовано достаточно просто. То есть та страница, с которой мы обращаемся достаточно часто, у нее повышается коэффициент с тем, чтобы она при следующем обходе менеджера памяти там оставалась, потому что мы знаем, что она пользуется популярностью. Может быть даже случится так, что часть страниц из этой таблицы, которую мы пользуемся часто, останется, а часть будет вытеснена. Если же у вас память с избытком, то пресловутый показатель перформанский, который называется... который показывает среднее время жизни страницы памяти, он вам покажет, сколько в среднем страницы находится, прежде чем ее высаживают. То есть, да. Но то, что мы не можем сделать, это в явном виде сказать, вот эта таблица всегда должна быть в памяти. Вот это мы теперь уже делать не можем. Нет, насколько я знаю, там нет никакого временного ограничения, что если она пролежала больше 10 минут, мы ее угоняем. Нет. Если никто не требует места, она так будет находиться.
Было бы романтично, если бы можно было определить, что указывают те операции, на которые вы его
используете. Ну, да, было бы неплохо. Много чего есть, что можно улучшить в SQL Server, но, к сожалению, пока мы не можем все это позволить. Ну, то есть это не предусмотрено. Но тут ситуация следующая. В общем, как правило, при хорошей стойке и мощном сервере создание индекса даже на очень больших таблицах занимает относительно немного времени. И это вносит дополнительные трудозатраты администратору. Но если есть желание вот прямо уж совсем это дело оттюнить, можно прыгать, drop create, то есть